Вы и данный предмет встречаетесь. Он отдает вам свое знание о себе. И у вас с ним появляется сознание. Сознание. Сознание может появиться у вас только тогда, когда вы открыты миру, данному предмету, теме, проблеме, ситуации, тому, что вас волнует. В другом случае у вас нет никакого сознания, есть только сон, иллюзия. Потому что сознание – это со-знание. А сознание требует наличия еще одной стороны. Когда появляется со-знание, познающее и познаваемое сливаются в одно целое. То есть нет ни вас, ни другой стороны. У каждого человека такое случалось в жизни. Например, когда вы влюблялись, первое мгновение. Сознание лишено мыслей, оценок. Это некий поток, который связывает вас с миром или с данным предметом. Впрочем, я дезориентирую вас. Это не поток. Но какой может быть поток при слиянии и единстве? Давайте выполним следующее упражнение. Возьмите, например, карандаш. Если вы начнете думать о нем, что он плохой, он начнет от вас отдаляться и становиться чужим. Почувствуйте это. Если будете думать, что он хороший, он начнет приближаться и станет родным. Это тоже легко увидеть и почувствовать. Если вам сразу понравилась форма и внешний вид этого карандаша, вы можете не заметить, что вместо мягкого карандаша вам дали твердый. Так наши мысли и оценки морочат нас, затуманивая сознание и скрывая истинное знание о предмете. Пока у вас есть хоть малейшие мысли и оценки, вы никогда не соприкоснетесь с интересующим вас предметом и не получите нужные сведения о нем. Ваши мысли и оценки будут стоять между вами и данным предметом. И вы фактически будете иметь дело с ними, а не с предметом. А теперь подумайте и ответьте себе на вопросы. Идя по жизни, встречая на своем пути множество вещей, решая всевозможные проблемы, вы многое узнали. Действительно ли вы знаете то, что знаете? Вы многое узнали от других людей. Действительно ли они знают то, что знают? А вы? Вы прочитали множество умных книг. Действительно ли вы знаете то, что знаете? Сознание не материально, ни нематериально. Если бы оно было материальным, оно имело бы запах, вкус, цвет, форму. Сознание не нематериально. Если бы оно было нематериальным, оно, подобно мыслеформам, имело бы приходящую природу. Возникало бы и исчезало подобно им. Цеплялось бы, несло бы в себе оценки, имело бы границы и могло бы отражаться вовне, то есть имело бы материальное отражение, как это происходит с мыслеформами. Поскольку оно не относится ни к материальному миру, ни к нематериальному, следовательно, оно находится между ними, посередине. Путь сознания – это знаменитый срединный путь. Сознание лишено противоположений в себе. Оно не имеет ни внешнего, ни внутреннего, ни верха, ни низа, ни левого, ни правого. Если бы оно обладало всем этим, это было бы не со-знание. Противоположения появляются, когда возникают мысли о предмете, который мы в данный момент рассматриваем. Следовательно, сознание и в этом случае находится посередине, в центре. Следовательно, сознание – это золотая середина. Вспомните систему уравнений, которую мы приводили в начале. Сознание – это Бог. Свобода, равенство, братство. А теперь будьте внимательны. Сознание изначально присуще человеку. Человек и сознание нераздельны, не так ли? Следовательно, человек тоже находится в центре, в середине. Посмотрим, так ли это. Если мы взглянем на внешнее и внутреннее человека, то увидим, что внешнее бесконечно, и внутреннее тоже бесконечно. Следовательно, человек находится ровно посередине, когда речь идет о внешнем и внутреннем. Если мы посмотрим вперед и назад, то также увидим, что и впереди, и сзади нас простирается бесконечность. Следовательно, и в этом смысле человек находится в центре. Если мы посмотрим наверх и низ человека, мы также увидим, что выше человека – бесконечность, и ниже человека – бесконечность. И в смысле пространства, и в смысле эволюции, и в смысле иерархии. Следовательно, человек и здесь находится ровно посередине, когда речь идет о верхе и низе. Если мы посмотрим на левое и правое человека, мы также увидим, что слева от человека – бесконечность, и справа от человека – бесконечность. И в смысле пространства, и в смысле правоты и неправоты, и в смысле мужского и женского начал. Следовательно, и здесь человек находится в центре. Эти же самые рассуждения будут справедливы для любого растения, животного, насекомого, для самой Земли, наконец. Они справедливы для любой планеты, для любой системы, для любой галактики. Таким образом, получается, что каждый человек на этой Земле, и вы в том числе, находится в центре Вселенной. Вы – центр Вселенной во всех смыслах. Вы, как и любое существо на этой Земле, – центр мира. Так устроен этот мир. Древние именно это имели в виду, когда говорили, что вся Вселенная, включая Солнце, вращается вокруг Земли. Свобода, равенство, братство – все эти понятия вытекают из выше предложенных рассуждений. Каждый человек на этой планете – Бог, потому что он изначально находится в центре. Каждое существо на этой планете – Бог, потому что оно изначально находится в центре. Наша планета – это тоже Бог. Все вокруг, каждый предмет является Богом. Почему же люди этого не знают и не видят? Вы замкнуты в своих мыслях. Сознание – это Бог. Вы ищете Бога – это вы. Потому что вы – это сознание. И вы изначально находитесь в середине, как мы это уже показали. Вы ищете знаний – вы изначально все знаете. Потому что вы изначально связаны с каждой точкой этого мира. Со всеми вещами. Любовь, счастье, сила, свобода – все это вы. Потому что сознание присуще каждой вещи и каждому человеку. А мы все связаны в одно целое. Сознание и мысль. Ваше со-знание может спать. Ну, скорее всего, это так и есть, но если вы будете работать с собой, смотреть в себя, знакомиться и принимать то, что есть у вас внутри, вы постепенно пробудитесь. Оно может быть затуманено или замусорено. Но работая с собой, вычищая свои блоки, негативные эмоции, избавляясь от оценок, вы постепенно очистите его, и оно станет ясным. Подумайте о чем-нибудь, что вас волнует, и попробуйте одновременно с этим читать книгу или смотреть телевизор. А теперь перестаньте думать об этом. Даже если вы не смогли полностью перестать думать о волнующем вас, вы все равно почувствуете очень четкую разницу. Вы будете лучше видеть и понимать, что происходит в книге или телевизоре. Начало работать сознание. Со-знание. Бог – это состояние со-знания с тем, что находится у вас внутри и вовне. Сознание – это состояние открытости и слияния с миром, с каждой его точкой. Тогда вы получаете знания мгновенно и из любой точки. Тогда у вас есть бесконечная сила и свобода. Свобода – это путь сознания, со-знание. Вы можете сказать, что все эти рассуждения не более чем очередные философские мудрствования, которые не имеют никакого реального приложения в жизни. И будете полностью правы. Любые, даже самые высокие знания должны иметь прикладной характер, чтобы сделать нашу жизнь легче и давать нам возможность эффективно решать задачи, которые встают перед нами. Давайте посмотрим, что дает нам знание о природе сознания. Как вы думаете, почему один стрелок попадает в центр мишени, а другой нет? Первый стрелок смог успокоить свой ум и освободиться от мыслей, поэтому он смог полностью слиться с целью, и он открыт. Почему один бизнесмен больше преуспевает, а другой меньше? Тот, который больше преуспевает, больше открыт предмету своего бизнеса и слился с ним. Поэтому он получает больше знаний о нем. А знание, как известно, это сила. Откуда берутся гении, таланты, удача, успех? Человек сливается с предметом, которым он занимается. Он открыт знаниям. Он открыт данному предмету. Между ними, данным предметом, нет ничего, что могло бы помешать знаниям перетекать от данного предмета к нему. Поэтому в нем легко возникает со-знание с данным предметом. Его сознание работает легко и четко, и он получает все необходимые для себя сведения. Почему первое мнение дороже второго? Почему первое впечатление правильнее всего? Потому что в этот момент ум с его мыслями и оценками отключен. Происходит непосредственный контакт с сутью интересующего вас человека. И вы получаете практически всю информацию о нем. Потом, позже, через минуту или две, когда ум включился, вы начинаете сомневаться в полученном знании. Ваш ум встает между вами и знанием. Упражнение на осознание. Помните выражение «задним умом крепок»? С вами ведь не раз такое случалось. Ну, например, вы, поговорив с кем-то, через час, а чаще на следующий день или через несколько дней, начинаете понимать мотивы поведения и скрытый смысл сказанных слов и предложений. Вы начинаете понимать, что скрывалось за всем этим. Но момент уже ушел. А вы расхлебываете ту кашу, которую заварили. И все это только потому, что не смогли сразу понять, что происходит. Ситуация с задним умом кажется безвыходной, потому что каждый раз вы, давая себе обещание впредь быть внимательным, все равно попадались. И это продолжается годы и десятилетия. Давайте попробуем использовать задний ум, чтобы разрешить эту проблему. Первое. Поймайте момент, когда вы, вспоминая прошлый разговор с кем-то, вдруг понимаете, начинаете видеть, что ваш собеседник говорил и подразумевал нечто другое, чем вы думали. Поймайте момент, когда вы вдруг увидели, что ваш собеседник еще кое-что имел на уме, хотя пытался скрыть это всеми силами. Если вам удалось это сделать, остановитесь. Замрите, чем бы в этот момент ни занимались. Тогда мгновение тоже остановится. Второе. Смотрите на состояние, которое возникло у вас внутри. Чувствуйте, переживайте и запоминайте его. Это состояние открытости и единства с вашей темой, с тем человеком. Это вы, но вы открыты миру. Ваши стены, которые вы обычно ставите между собой и миром, между собой и людьми, куда-то подевались. Третье. Не упускайте это состояние открытости и ясного восприятия действительности, одновременно начиная вспоминать, воспринимать, ощущать и переживать ту стену, которая стояла между вами и вашим собеседником в тот момент. Это тоже вы. Но вы отдалились, отгородились, и в ваших действиях присутствует автоматизм и механистичность. Последнее очень важно увидеть и почувствовать. Ну, например, когда вам улыбаются, вы автоматически улыбаетесь в ответ. Когда вам говорят приятные для вас вещи, вы охотно склоняетесь к тому, что вам предлагают. Когда перед вами стоит человек, ну, допустим, богатый или занимающий высокое положение, вы автоматически киваете в ответ и соглашаетесь с тем, что он говорит. Или наоборот. Важно увидеть этот механизм автоматического и бессознательного реагирования на события. Четвертое. Сначала вы уловили состояние открытости, когда ваши чувства доставляют информацию о внешнем мире непосредственно. А потом увидели внутри себя бездушный автомат. Задайте себе вопрос. Как мне выгоднее воспринимать мир непосредственно или действовать как автомат? Здесь очень важно сделать выбор. Пятое. Если вы выбрали первое, тогда вы мысленно, мягко отстраняете автомат в сторону, отпуская его, и позволяете состоянию осознания и непосредственного взаимодействия с миром выйти вперед. Шестое. Проделайте это несколько раз, чтобы закрепить это состояние в себе. А время доделает все остальное. Вера и переживание реальности. Состояние веры целиком связано с работой ума и является производным от наших мыслей, убеждений, страхов. Следовательно, вера не имеет ничего общего с реальностью, с данным моментом. Волшебный вечер. Свечи, шампанское, цветами усыпанная ложа, очаровательная женщина или мужчина. Все просто восхитительно. Этот вечер врезается в вашу память как нечто незабываемое. Через некоторое время вы пытаетесь повторить этот вечер, устраивая все в точности, как было тогда. Не работает. Чего-то не хватает. Все кажется тусклым и натянутым. Вас подвела ваша вера. Вы пережили прекрасное чувство единения с природой в лесу, в горах, на море. Пережив все это, у вас появляется масса мыслей о том, как все было чудесно, и желание повторить все это. Потому что мы, люди, очень любим повторять приятные ощущения. Вы едете в то же место с теми же людьми и ничего не получается. Погода оказывается испорченной, чувства блеклыми, окружающие люди неинтересными. Вера, родившаяся из опыта, как все было хорошо, подвела вас и на этот раз. Ваша вера имеет дело с прошлым, а вы живете сейчас. И этот мир — мир перемен. Никогда нельзя повторить пережитый опыт, выполняя те же самые условия, которые были. В одну и ту же реку нельзя войти дважды. Во всех приведенных выше примерах, а вы можете привести их множество, ваша вера мешала вам переживать данный момент, потому что ваши мысли были в прошлом. Вместо того, чтобы переживать данный момент, который по-своему очарователен и оригинален, вы мыслями уносились в прошлое. Вот почему жизнь очень часто становится пресной. Вы застреваете в прошлом и не способны оценить настоящий момент. Вы верите, например, в то, что у вас все будет прекрасно. Это замечательно. Но вы не живете сейчас, не наслаждаетесь настоящим мгновением, а уноситесь мыслями в будущее. Вы верите, что встретите прекрасного человека и не видите людей вокруг. Вы верите в Бога, но ваша вера заслоняет то, как Он проявляет себя в окружающем вас мире. Вы находите убежище в вере, но она заслоняет от вас настоящую реальность. И с помощью веры вы привязываетесь к вещам и создаете шаблоны, чтобы потом постоянно повторять одни и те же мысли и действия. Потому что верите, что это однажды поможет вам опять пережить такой дорогой вашему сердцу опыт. Чтобы переживать реальность, надо избавиться от веры и мыслей. Тогда появляется сознание. И вы становитесь едины с тем, на что направили свое внимание. Ведь в то время, когда вы переживали самые прекрасные моменты своей жизни, вы не думали ни о чем. Вы действовали спонтанно, без всяких схем и намерений получить что-то. Вы просто жили. А в каких случаях вера действительно помогает? Надежда. Надежда – это одна из форм бегства от настоящего момента. Отказ от того, чтобы принять то, что происходит с вами именно сейчас. Вместо того, чтобы начать переживать то, что с вами происходит в настоящий момент, как бы болезненно это ни было, вместо того, чтобы начинать действовать, снова и снова пытаясь решить стоящую перед вами проблему, вы надеетесь, что все как-то само собой исправится, образуется. Ну, понятно, что будущим жить значительно легче, чем настоящим. А надежда, будучи сама по себе мощной энергией, очень эффективно помогает осуществить это бегство. Чтобы начать переживать то, что происходит с вами в данный момент, надо перестать рассуждать, перестать принимать решения и искать выход, перестать надеяться, перестать искать помощь. Все это условия принятия того, что происходит в данный момент. Иначе происходит отрицание ситуации, то есть очередное блокирование. А в какие моменты надежда действительно помогает? Циклы. Существует выражение «миром правят ритмы». Давайте посмотрим, действительно ли это так. 7-7-7. Однажды я сидел в медитации, как вдруг внутри меня прозвучали слова 7 дней, 7 недель, 7 месяцев. И вместе с ними пришло понимание, что речь здесь идет об одном из циклов, которые существуют в жизни человека. Дальше все было, как говорится, дело техники. Надо было просто проследить, как одно и то же событие отражается через 7 дней, 7 недель и 7 месяцев. Например, как-то моя дочь, играя с подругой, случайно задавила своего любимого хомяка. Она рыдала несколько часов. Я же ей, помнится, сказал тогда: «Добро пожаловать во взрослую жизнь». Через 7 дней у нее пришли первые месячные. Через 7 недель она поболела немного, а ровно через 7 месяцев, день в день, у нее резко повысилась температура до 40 градусов. Температура продержалась примерно полдня, потом спала, и на следующий день моя дочь была абсолютно здорова. Разумеется, она даже не подозревала о причине приключившейся с ней хвори, пока я не показал ей этот цикл. Таких примеров можно привести великое множество. Да вы и сами, прочитав эту информацию, сможете теперь ясно видеть, что происходит в вашей жизни. Когда кто-нибудь рассказывает мне какую-нибудь историю, я всегда спрашиваю его о том, что происходило с ним неделю назад или 7 месяцев назад, чтобы установить причину создавшейся ситуации. Люди, которые более или менее внимательны к своей жизни, обязательно расскажут что-то, что действительно является причиной переживаемой ими ситуации. О 7 неделях я не спрашиваю, потому что люди, как правило, обычно не фиксируют этот срок. Для этого нужен навык. Отмечу, что и 7 дней, и 7 недель, и 7 месяцев раскладываются внутри себя на 3+4. Проследите сами, что происходит в эти промежуточные сроки. Итак, смысл цикла 3 семерок заключается в том, что, первое, любое происходящее в нашей жизни событие будет отражаться во времени с периодом в 7 дней, 7 недель и 7 месяцев. Второе. Любое происходящее в вашей жизни событие есть отражение события, которое произошло с вами 7 дней назад, 7 недель назад, 7 месяцев назад. Если вы дадите себе труд начать записывать все важные события, которые